Глава 18. Новые союзники. Перфундар на мгновение замер. Мигнуло оповещение. Король Перфундар просит вас проверить наличие дополнительных неизвестных ему ходов в грот под горой. Награда за каждый обнаруженный вход – 9000 опыта, 3500 золотых – плюс 4 к репутации в отношениях с Перфундаром и его двором.
Сработало! Ну, хоть раз я смог получить новый квест, подумав предварительно как следует над особенностями работы системы. Осваиваюсь помаленьку в этой игре, однозначно осваиваюсь. Ну, одно задание есть. А что если, пользуясь высокой репутацией с Перфундаром, попробовать выбить еще одно? И это-то мне выполнить проблем не составит. Ваше Величество, возможно, вам необходима еще какая-нибудь помощь? Перфундар кивнул.
Да я и сам хотел позвать тебя, Трой. Снился мне ночью сон, и показался он мне вещим. Есть у меня такая особенность по бабке — видеть вещи и сны. Будто бы неподалеку от нашей захваченной базы расположилось на равнине огромное войско гномов, пришедшее к нам со спасительной миссией. Но они ничего не знают о наших местных реалиях. Этак им не удастся достойно сражаться с силами ада.
Перфундар приумолк на несколько секунд и продолжил.
«Одно только я вот не понял. Почему-то мне приснилось, что среди гномов много орков, и даже с их волками. Неужто, в отличие от наших обычаев, когда орки постоянно воевали с гномами до вторжения нечисти, в том мире между ними царят покой и согласие, раз они пришли сюда освобождать нас от нечисти единым войском?»
Король снова замер в размышлениях. Мне же картина была полностью понятна по письму от Мани Вальда. Да, войско орков и гнома захватило туннель и, видимо, продвинулось поближе к нашей бывшей базе. Задание-то будет? Ура! Мигнуло оповещение. Король Перфундар просит вас найти пришедшие в параллельный мир войска гномов и орков. Необходимо рассказать им про особенности ведения военных действий с нечистью и организовать встречу с Перфундаром. Король готов прибыть в место, которое предложит приглашающая встретиться сторона. Награда. 11000 опыта. 4500 золотых. Плюс 5 к репутации в отношениях с Перфундаром и его двором.
«Щедрая награда за сбегай и поболтай. Может, влияет мой высокий уровень репутации с Перфундаром? Или то, что это цепочка заданий от одного и того же НПС? Чем больше выполнишь, тем больше дают опыта и золота за очередное. Награда-то лишь немногим похуже, чем за очень опасное задание по открытию засова в королевской опочивальне. Или есть нюансы, которые я не знаю?» «Если позволите, Ваше Величество, есть у меня одна просьба», — поклонился я, приняв и второй предложенный квест. «Поговорить бы мне, с вашего позволения, с картографом. Мне нужны координаты городов, в которых я могу найти много противников из нечисти и постараться убавить их число».
«Тебе, Трой», — произнес король с особым нажимом на слове «тебе», — «никакое позволение для бесед с моим картографом не требуется. Дело твое по борьбе с нечистью моему сердцу угодно».
«Прекрасно. Вот я и особо приближенная к его императорскому величеству». Я оглянулся. Никакого картографа поблизости. А король, находясь в благостном настроении, все же помалкивает. Явный сигнал к тому, что аудиенция закончена. Похоже, картографа я должен разыскивать сам. Или имеется в виду, что я должен немедленно бежать выполнять два порученных королем задания, не отвлекаясь на другие дела? Ладно, будем считать, что это так. Я, поклонившись, еще раз попятился к двери и, получив еще один благосклонный кивок короля, вышел из импровизированного тронного зала. Так, теперь подытожим. Первый квест, раз уж я умудрился на него напроситься, выполнять не надо. Надо просто забрать за него награду, проведя короля или его доверенное лицо по найденному принцем выходу из грота на склон. В принципе, разумно это сделать при получении награды за второй квест. И раз король не позвал картографа просвещать меня по поводу местной географии, при всем явно продемонстрированном благоволении, похоже, медлить с выполнением второго квеста глупо. Мало ли, это сигнал к тому, что армия, местоположение которой мне и королю прямо сейчас известно, если я промедлю слишком долго переместиться порталами за несколько тысяч километров в другое место. И вот тогда я действительно отработаю каждый щедро положенный в награду золотой и каждое очко опыта, пытаясь найти ее в этом огромном мире. Был один простой способ проверить появившееся предположение, что мне надо поспешить. Просто открыть портал прямо в городке. И если штраф за это в виде потери балла репутации с жителями начислят, то я неправильно понял поведение короля. И спешить на самом деле нет никакой необходимости. Проверить или идти в грот и открывать портал уже там. А вдруг и в самом деле надо не просто спешить, а очень спешить? И если я потеряю время, идя в грот, я упущу армию гномов и гоблинов. А, ладно, один балл утраченной репутации — вещь несмертельная. А мне очень любопытно, правильно я истолковал необычное поведение Перфундара или нет. И я тут же открыл портал в весьма, кстати, подвернувшемся тупике. Местом для выхода я выбрал запомнившуюся расщелину на склоне хребта в 3 километрах от захваченной нечистью базы. Выбрался из портала, выпустил Пэта. Тот, сообразив, что мы на вражеской территории, дурачиться не стал, выслушал поставленную задачу присматривать за окрестностями и взлетел. Вспомнил вдруг про свои размышления о том, можно ли вернуться через портал, из которого вышел, обратно, и решил проверить. Если можно пройти обратно, то можно будет тут же и вернуться. Звучит же логично. Потрачу 10 секунд, зато буду уже точно знать ответ на этот вопрос. Мало ли это окажется важно в будущем. Развернулся к сияющему порталу, поднял с земли сучок, сунул его конец в портал. Сучок внутрь не проник ни на миллиметр, словно я им в скалу уперся. Так, неодушевленные объекты не проходят. Но и нет никакой защиты по уничтожению пытающегося проникнуть внутрь объекта. А вот теперь можно и ткнуть в портал пальцем, а то, может, барьер существует только для неодушевленных вещей. Ну и выставленный палец словно наткнулся на стену. Отлично. Вопрос выяснен. В портал можно проходить только в одну сторону. Ну что же, теперь вперед. Квест зовет. Склон хребта, на который я поднялся из расщелины, позволял рассмотреть всю местность, лежащую на пути к потерянной нами базе. Пусто. Никакой армии гномов и орков, никакой нечисти. Тишина и благолепие. Значит, мне нужно искать гномов и орков с другой стороны хребта. Раз никакой нечисти нет, можно вызвать грифона, чтобы не тормозить с выполнением поставленной задачи. Тем более мои соображения о том, что поручение короля надо выполнять очень срочно, получили вполне осязаемое подтверждение. Вызвав интерфейс, я убедился, что никакого штрафного балла за открытие портала прямо из городка я не получил. Вызвал грифона, вскочил прямо на него и взмыл над хребтом. Огромную армию, именно небольшую, а огромную, я обнаружил сразу за хребтом. Никогда не видел ничего подобного. Вся огромная равнина вплоть до горизонта была уставлена тысячами походных шатров, между которыми легко можно было заметить казавшихся с высоты точками воинов. Ну, я, наверное, зря удивляюсь. С маленькой армией нечего вообще к нечисти в гости и соваться. Я направил Грифона прямо к армии. Порадовался, что при помощи Ликвала вернул себе бороду. А то без нее заявлять, что ты посыльный от короля, было бы не только стыдно, но и вряд ли бы сработало. Как безбородый гном способен вызвать к себе доверие со стороны приличных, хорошо воспитанных гномов? Кстати, надо при посадке подгадать, чтобы вокруг было побольше именно гномов, а не орков. Хоть это и одна армия, но мне однозначно лучше объясняться с гномами. Но сначала нужно было определиться с тем, где на равнине находится местное начальство. Смысл мне слезать с Грифона далеко от него, чтобы тратить потом кучу времени на ходьбу, если можно сразу подлететь поближе? С этим дело, как и во всех армиях мира, обстояло просто. Ищи самые большие шатры, желательно размещенные где-нибудь повыше, и не ошибешься. Привычки любого начальства примерно одинаковы. Сидеть повыше, чем подчиненные, чтобы надзирать за ними. И располагать офисом побольше, чтобы сразу внушал, кто начальник, а кто дурак. Небольшой холм в километре слева, примерно посредине расположения огромной армии, полностью соответствовал моим ожиданиям. Два огромных шатра прямо на верхушке и пониже пяток шатров поменьше. Но все же значительно больше тех, что были размещены на равнине, явно для свиты. Туда я и направил Грифона. Подлетев поближе, увидел, что смешанная охрана из орков и гномов не дремлет. Телохранители немедленно обратили в мою сторону натянутые луки и арбалеты с наложенными на тетивы стрелами. Ну да, учитывая мою прекрасную маскировку, все, что они видят, так это лишь Грифона, на котором кто-то сидит. А кто, гном или демон, определить сотни метров невозможно. Чтобы не пострадать от нелепой случайности, скинул пяток перстней от Ликвала в сумку, явив охране свой облик гнома, что тут же резко снизило ее интерес ко мне, и направил Грифона на посадку за пределами холма. Нужно уважать работу секьюрити, особенно если не хочешь пострадать от королевских телохранителей.
«Кто такой? Зачем явился?»
Тут же услышал я от огромного орка, стоявшего перед кольцом охраны, преграждавший проход на холм.
«Трой! Гонец от короля гномов Перфундара!»
Как можно громче ответил я, чтобы точно вызвать интерес у стоявших в оцеплении наряду с орками гномов. «Если мой разговор с орком пойдет не так...» Мало ли, этому орку не по нраву какие-то короли гномов. То на интерес гномов я всяко смогу рассчитывать. Но мои предосторожности не пригодились. Видимо, орк был достаточно хорошо вышкален, чтобы пропустить при необходимости посла и от городских кошек. Похоже, прекрасно понимал границы своих полномочий, оставляя переговоры с послами на откуп специально уполномоченным лицам. Что тут же и подтвердилось. Равнодушно кивнув, он подвел меня к несколько, на мой взгляд, пестро, но богато одетому гному.
«Слышь, этот по твоей части».
«Позвольте представиться, Трой, посол короля гномов Перфундара», — повторил я. Окинув меня заинтересованным взглядом, тот ответил. «Очень рад. Камергер короля Глендаина III Кератен к вашим услугам. Прошу следовать за мной».
«Какая выучка! Прям тебе выпускник дивслужбы из Сорбонны!» — подумал восхищенно я, охотно последовав за камергером.
Сотни шагов, и меня подвели к двум стоявших рядом походным тронам. Один был сделан из черного дерева и возвышался над другим на метр. Трон отличался хищными очертаниями, и сидеть на нем вряд ли было очень удобно. Зато второй трон мне показался значительно комфортнее. Продуманный дизайн, сделал на вид из пластины окаменевшего дерева, все углы сглажены, спинка удобно отклонена назад. На таком и вздремнуть, если вдруг разморит, будет удобно. «Ждите здесь. Каролина, совещание, я доложу», — любезно сказал мне камергер и скрылся за пологом одного из двух огромных шатров, из которого постоянно неслись какие-то крики, как будто там шел ожесточенный спор. Секунд через 10 шум волшебным образом стих. И я услышал.
«Посол, говоришь, местного короля гномов? Великолепно! Заводи его!»
Полог быстро распахнулся, выглянул камергер. «Прошу вас!» Как и раньше, учтиво обратился он ко мне. Войдя в шатер, я обнаружил внутри 5 гномов и 6 орков. Они расположились группами слева и справа от стола, на котором лежала какая-то карта. Видимо, до моего прихода над ней они и спорили. «Гонец короля гномов Перфундара», — громко объявил камергер, до конца исполняя свои обязанности. Я тут же поклонился, стараясь, чтобы мой поклон пришелся на середину между обоими группами, не обидев никого из присутствующих. Я так понял, что в шатре я наткнулся сразу на обоих королей огромного войска. Прекрасно, я добрался до носителей верховной власти. Теперь можно кое-что и уточнить, чтобы улучшить отношения с орками. «Рад приветствовать вас на территории параллельного мира», — сделал шаг вперед я. «Хочу сразу уточнить, что мой король возглавлял гномов до вторжения армии ада, а теперь руководит представителями всех рас, выживших под властью демонов в этом мире. Так что он последний король, объединяющий под своей властью все уцелевшее население».
«И сколько же уцелело?»
Тут же спросил меня огромный орк в великолепных черных доспехах. Имени я его прочитать с такого расстояния не смог, но догадался, что, видимо, это и есть король орков. К сожалению, после недавней битвы, думаю, не ошибусь, если уцелело около 2000, в основном мирное население, Ваше Величество, — честно ответил я. Я и в самом деле переучет не проводил. Никто не поправил меня с Вашим Величеством, так что, скорее всего, короля орков я точно определил. Могли бы, честно говоря, и представить мне обоих королей. Разве что у них тут так развита боязнь наемных убийц, что они предпочитают не светить своих боссов до последнего. Типа, если я вдруг наемный убийца, прикидывающийся гонцом, чтобы не знал, кого атаковать. Если так, то это разумная предосторожность. Помнится, в древней истории точно был эпизод, когда некий римский воин Муций отправился убивать короля, шедшего на Рим войска. Перепутал его с одним из пышно одетых сановников, напал на того, был схвачен, подведен к настоящему королю. Когда тот стал угрожать пытками, сам положил правую руку в огонь и держал ее там, пока его не оттащили. По легенде, король был так впечатлен мужеством римлянина, что отказался от идеи идти на Рим, опасаясь, что против войск из таких бесстрашных воинов его армия не потянет.
«Недавно была битва?» —
спросил меня стоявший прямо у стола гном в позолоченных светлых доспехах. Не таких внушающих, как у орка, но не менее дорогих. «Ага. Видимо, это король гномов».
3 дня назад, Ваше Величество», — ответил я. «С нашей стороны было более 20000 воинов».
Тут я заметил, что король орков презрительно сжал губы, и поспешил уточнить, чтобы не было иллюзий.
«Все около 300 уровня, с полным знанием заклинаний всех 5 уровней».
Сказанное мной возымело мгновенный эффект. Я уже давно обнаружил, что НПС даже в самых серьезных государствах мало прокачанных близко к 300 уровню воинов. «Они есть, но это элита и элит». Основная масса солдат около 200 уровня. Заметил и то, что заклинаниями 5 уровня их снабжают достаточно кисло. Видимо, экономят на армии деньги. Так что озвученная мной информация меняла все. «Вышло из боя живыми шестеро, включая короля Перфундара», — продолжил я, решив в драматических целях сделать паузу. «Первым не выдержал король орков».
«Как же вы потерпели поражение с таким составом? Предательство?»
«Увы, но я сам в том бою не был. Вы же видите мой уровень», — смиренно ответил я. «Поражению послужили несколько причин. Первое. Нечисть заманила нашу армию в один из городов, где не было пространства для маневра. Вторая. Армия ада насчитывала более миллиона зомби. Собралось также множество представителей элиты нечисти. Мы не знали, но как оказалось, когда нечисть собирается в таких количествах, она может колдовать многочисленные дебафы на противника». «Мое небольшое выступление произвело настоящий фурор. Я специально не болтал много. Гораздо больше доверия вызывает не тот, кого трудно заткнуть, а тот, из кого приходится вытаскивать подробности. Кто просит, всегда находится в более уязвимой позиции. И, честно говоря, я также надеялся, что мне повезет, и я получу очередной квест. Что-нибудь типа «Расскажи все детали местного расклада королем гномов и орков и получи». К сожалению, никаких оповещений о такого рода заданиях так и не выскочило. Возможно, и не выскочит. Может, мне за это заплатит Перфундар, в квесте от которого и была обозначена моя плата за болтливость в этом шатре?» Пораженные услышанным, гномы и орки переглядывались, словно не в силах поверить моему рассказу. Я был заинтересован, чтобы поверили. Класть руку в костер как Муций, чтобы доказать, что я крутой чувак, и за базар отвечаю, меня откровенно не тянуло. Почувствовав, что обстановка накаляется, и особенно странно на меня начинают посматривать импульсивные орки, решил завоевать дополнительные бонусы для установления доверительных отношений. А как? Да вспомнил, как сам совершенно случайно узнал от очень симпатичной ассасинки про проклятие Верховного Дьявола. У них, похоже, тут сплошные НПС, никаких возрождающихся игроков. Есть серьезный шанс, что они понятия не имеют, что происходит с их разведчиками. Улетать улетают, а не возвращаются. Ну так я разъясню, и пусть после этого попробуют мне не доверять. Ваше Величество, а вы знаете про эффект, который проклятие Верховного Дьявола оказывает на разведку? Тут же понял по реакции как королей, так и свиты, что попал в десятку. Видно было по ним, что тема разведки у них прямо свербит. И вся аудитория тут же уставилась на меня, как саратовские фанаты йоги, на престарелого гуру из Нью-Дели, прибывшего с короткими гастролями поведать им всю правду о правильном питании и осанке.
«Говори, что знаешь», — сказал король гномов.
«Если пролететь, меняя грифонов одного за другим больше 100 километров, не делая перерывов на стоянке на земле, немедленно умрешь. Это и есть проклятие Верховного Дьявола. Хочешь выжить при разведке, раз в 90 километров делай небольшую стоянку на земле». Практически все присутствующие стали многозначительно друг на друга смотреть и оживленно кивать. Резюмировал все король орков.
«Вот теперь нам все понятно. Что еще может нам полезного поведать гонец уважаемого короля Перфундара?»
По этому обращению и слову «уважаемый» из уст орка я понял, что все сомнения по моей персоне отброшены собравшимися в сторону. И начал рассказывать об особенностях атак со стороны определенных видов нечисти и как лучше им противостоять. Рассказал и о своем опыте сражения с демонами на подземной базе. Как только я сказал, а расположена эта база в 4 километрах отсюда, меня тут же прервал король гномов.
«Обратно его величество король Перфундар ее отбивать планирует?»
Я долго и не размышлял, что ответить. «С кем отбивать? С семью придворными и сотней кухарок и горничных?» Поэтому тактично ответил. В данный момент это в стратегические планы короля не входит. Два короля переглянулись и кивнули. Удивительное дело. Когда я подходил к шатру, там стоял такой ор, что топор можно было вешать в воздухе. А теперь тишь да благостные кивки.
«Тогда предлагаю отбить базу и пригласить короля Перфундара провести переговоры на ее территории»,
— сказал король гномов торжественно. А король орков молча, но очень радостно потряс своей огромной палицей в воздухе.